Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Новое время. Старые бесы». Цикл передач, посвященный бурному времени, в котором мы с вами до сих пор живем. Революции, бунты и апофеоз безбожия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов. Сегодня мы закончим разговор об английской революции, рассмотрим российские дела, но вначале, по традиции, чтение из Феофана Затворника.
Да, вот оно меня сегодня очень устыдило утром. Я читаю каждый день мысли святителя Феофана. Это о чтении Евангелия, он пишет. О том, что мы, читая Евангелие, не воспринимаем каждое слово как слово Господа. Мы прочитаем, и все. Ну, как-то вот нас чему-то нам научили, что-то известно нам, что-то нас не трогает. И он нам приводит, святитель Феофан, пример царицу Савскую, которая приходила слушать мудрости Соломоновой, а перед нами, открывая Евангелие, не Соломона, тот, кто гораздо выше Соломона. Вот. И там Господь говорит прямо нам. Каждое слово. У меня не всегда получается. Это я читаю каждый день Евангелие, но вот не каждый день у меня получается услышать слово Господа. Ну, потому что то, потому что сё, потому что замотался, потому что спать хочу, я по вечерам читаю, потому что всякое чего. И говорит нам святитель Феофан, но это не извинение, а причина невнимания. И вот пауза, для себя паузу делаю, столько же преступное, сколько преступно и самое дело, происходящее от него. Вот. Он называет наше невнимание к Слову Божию преступлением. Вот так вот тряханет нас святитель Феофан. А между тем, читаю дальше, дело Господа, наше первое дело, то есть спасение души, к тому же, что от Господа мы должны внимать, и без отношения к нам, не тем ли более, когда оно все обращено на нас, на устроение нашего существенного дела, значение которого простирается на всю вечность. Судите, сколько же преступно невнимание к такому делу. Один миг и вечность, которая перед нами, и наша, это я уже от себя говорю, и наша роль в этой вечности, роль, которую, на которую на нас в вечности предназначил нас Господь, та работа, которую нам придется выполнять. Мы преступны, если невнимательны к Слову Божию, потому что мы в этом случае немножко похожи на солдата-дезертира, который уклоняется от той службы, которой он предназначен для нас, конечно же, главнокомандующим Господом самим. Ну, вот так вот я сказал. Ну, а теперь возвращаемся в Англию 1660 года, времена реставрации Карла II, и немножко рассмотрим те события, которые произошли. Но он обещал никого не казнить, никого не всех амнистировать. Конечно же, он это слово нарушил. Конечно же, он обрушился с репрессиями на тех, кто казнил его отца. Но его поняли. И не особо на него за это обижались. Даже не обижались на то, что он вытащил из могилы Кромвеля и повесил. Ну, Кромвеля, Айртона, его зять, цареубийц. Понятно, что они протухли все, вот, и там проволочками скрепили кое-как там. Они повисели маленько, потом четвертовали его, Кромвеля, а потом голову его воздвигли на шест. И этот шест торчал перед Вестминстерским аббатством. Оно как-то в бурную ночь ее сорвало, эту голову, и она укатилась, ее тут же сперли. И вот с этого момента начинается такое сходство с судьбой нашего вождя Владимира Ильича. Эта голова попала в частные коллекции и стала по ним гулять. И даже удивительнейшее дело, это уже, конечно, такая сильно спортившаяся голова, принимала участие в аукционах. А вот кому голову Оливера Кромвеля? Вот точно вот русская поговорка «Бог шельму метит». Но как тут не вспомнить сундучок на Красной площади, стоящий с надписью «Ленин». Вот и пусть лежит, и пусть. Так до 1960 года гуляло, пока это безобразие английскому правительству не надоело, и голубу не приказали закопать.
Кстати, я слышал предложение, уже забыл, кто его выдвинул, но если труп Ленина показывать по всему миру, то можно очень хорошие деньги заработать, если устроить ему такой круиз.
Круиз, ну, это было бы, по-моему, слишком. Но взимать плату за вход в мавзолей я бы взимал. Как хорошо, почетный караул стоит, да? Вот и кассир билетики отматывает. Проходите, проходите, не задерживайте. Вот. А можно даже еще как-то установить время посещения сеансы. Разная стоимость билета, там, 5 минут, 15 минут, там, чтобы поскорбить, постоять. Нет, нет, это пожалуйста.
Как вы думаете, почему до сих пор его не закопают? Или хотя бы почетный караул уберут? Ведь это же все-таки такой серьезный знак, что ему воздается уважение, почитание. Это же почетный караул.
Пусть лежит, где лежит. Не мы положили, не нам убирать. Вот, а почетный караул, ну что, хорошая традиция. И туристам нравится, опять же, пусть. Пусть лежит, пусть стоят на месте все памятники. Вот. А то, видишь ли, Дзержинского убрали, и как будто бы что-то изменили. Да, вот Дзержинского, а мы убрали Дзержинского, там теперь Плешка. Стоять надо памятником, потому что это от слова «память». Это было, и пусть стоит, и пусть будет. Вот мне очень нравится памятник, очень нравится, в деревне Давыдова, по-моему, Московской области. Там Ленин классический гипсовый, но у него отвалилась рука. И осталась только одна, но не та, которая висит, а та, которая показывает. И вот он однорукий Ленин, весь обшарпанный, с лица у него там все облетело, такой жалкий очень, показывает рукой. И вот в том месте, прямо напротив, через дорогу, куда он рукой показывает, местные жители часовню поставили. Проезжаешь меня так символично. На часовню перекрестился, на Ленина оглянулся и едешь дальше.
А вас не оскорбляет, что стоят памятники человеку, который разрушил государство русское, по приказу которого были убиты лучшие русские люди и прочее? У нас, наверное, не хватит целого часа, чтобы все его подвиги перечислять.
Меня пока еще, вот сколько я прожил на свете, ни один памятник не оскорбил, матерно не выругался в мою сторону. Вот они молчаливые какие-то, нисколько меня ни один памятник не оскорбляет, потому что это слово «память», он стоит и пусть стоит. Но есть безобразные в эстетическом отношении памятники, конечно, вот. Но они тоже интересные, вот как вот с отвалившейся рукой Ленин. В особенности интересны памятники, поставленные в 20-е годы. А тогда была такая мода на натурализм. И вот и Ленина, и Воровского. Вот посмотрите памятник Воровского в Москве. Посмотрите, не пожалеете, подойдите поближе к нему. Он там стоит в раскоряку. Самая памятная деталь в этом памятнике – это его ширинка, которая торчит вперед. Скульптор схватил момент, когда в него пуля попала. И он там руки раскинул, так, вроде как падает, но еще не упал. И вот что он делает, вот проходишь мимо, непонятно совершенно, что он делает. Я поэтому и подходил, подойду, посмотрю, ага, вот он как он. И бородка вперед при этом. И у нас такой же вот в городе, где я живу, в Павловском Посаде, такой же памятник Ленину стоит, тоже схваченный, но там тоже с гипса сделан плохо. А там Ленин кому-то грозит пальцем, наверное, Троцкому, не знаю, но такой вперед, так локоть вверх, палец вперед, лицо довольно грозное, вот так он стоит, и у него плечо поэтому поднято, и зимой между плечом и головой наметает сугроб. и стоит непонятно кто, какое-то таинственное существо, вот, с такой большой-большой снежной шапкой над ним. А когда к нему подойти поближе, ну, это просто шок. Аж с него пооблетало все, и лицо стало просто страшным, чудовищно страшным, еще и грозит. Вот пусть они стоят, вот посмотрим, да, и написано «Ленин», ну, правда, «Ленин». Вот. Это такая вот посмертная судьба, сходная с головой Кромвеля, человека, который угробил миллионы с Божьим именем на устах, и человека, который, ну, по существу создал современную Англию, вот так вот. Он лежит, он стоит, он висит в основе современной Англии, английского государственного устройства, сэр Оливер Кромвель, протектор Англии. При Карле II правил он долго, 25 лет правил, с 60 по 85 год, и при нем время от времени совершались попытки совершить полную реставрацию, то есть отменить все завоевания этой замечательной во многих отношениях революции. Не удавались эти попытки. Вот эти судорожные попытки вперед-назад, вперед-назад, роялисты и их противники, ну так скажем, вот, их противники, привели к созданию того, что мы имеем сейчас двухпартийные системы в Англии. Виги и Тори. Сторонники короля Тори и противники короля Виги. В парламенте сменяли друг друга. Виги от слова «вигемор», извозчики, это презрительная кличка, гельские, шотландские такие, а тори от слова воры, так называли ирландских партизан. Это тоже гельский язык, то что виги и тори, воры сменяют извозчиков до сих пор в политической жизни. По-моему, сейчас воры, тори еще там.
А почему вдруг на протяжении стольких лет Англии правят королевы, а не короли?
Пока у нас короли еще. Еще три короля впереди, не считая Карла II. Так сложилось просто, наследники. Наследовать имеют право и мужчины, и женщины. В очередь, господа, в очередь. Получается в очередь, тот и правит. А так королей достаточно было. И в 20 веке тоже были короли. Два короля было. Потом королева. Так они и живут. А наш с вами персонаж, к которому мы постоянно обращаемся, принц Руперт Пфальцкий, приехал в Англию. Он очень успешный адмирал, он в двух войнах громил голландцев, командуя английским флотом. Он основал, вот в это время как раз, основал английское королевское общество, то есть Академию наук. Он был первым губернатором компании Гудзонова залива, исследователь Северной Америки, территории Канады современной. Я вот посмотрел, просто интересно было на карте. Там, ну, так и называлась тогда земля принца Руперта. Я сейчас карту Канады поглядел. Сегодня поглядел. Нашел 7 названий. Город, названный его именем, там, аэропорт, вокзал, там что-то еще такое там было. Много, короче говоря, память осталась. Что он еще в это время? Ну как, физика твердого тела, химия, удесятикратил, ну так вот пишут во всяком случае, мощность пороха, эксперименты ставил.
Это просто какой-то динамит получился?
Нет, не динамит, порох с повышенным содержанием селитры и особого помола. Там твердые такие штучки, вот такие вот зернышки. Вот так он пушку, ее назвали Рупертиной, морское орудие, правда, оно в дело не пошло, поскольку было очень дорого в изготовлении, оно это орудие. Мушкет с особым замком. Изобретает, изобретает, а когда надоедает изобретать, пишет картины. Я видел две гравюры. Король Карл, голова его в руках палача. Очень впечатляет, вообще-то говоря, такая картина. И знаменосец Ланскнехт, портрет. Поищите, посмотрите. Замечательные картины-то. Его в этот период рисуют. Ну, он такой объект для рисования. Он же капитан Блад все-таки. Некоторые говорят, что капитана Блада пишут, что капитана Блада Саботини делал с Моргана, ничего подобного. Морган был жадным скотом, а принц Руперт из каждой черточки капитана Блада смотрит на нас. Что еще? Именной камень в здании английской биржи в честь его заслуг в коммерции. И под конец жизни женился, правда, не обычным браком, а таким... Не позволяли ему официальным браком жениться, но женился он на первой и единственной в то время английской актрисе. Ну, мужчины исполняли женские роли, А, видимо, из-за того, что она стала подругой принца Руперта, ей позволили выходить на сцену. Маргарет Хьюз. Посмотрите тоже портрет, ну это изумительно, просто глаз не оторвать. Родила ему дочку. И он был вполне-вполне счастлив последние годы своей жизни.
А сколько лет он прожил?
62 года. Ощущение такое, что 162 или 262, столько жизни вместил человек. Такая вот солнечная личность. Мы прощаемся с ним. Но прежде чем попрощаемся, мне хотелось бы... Это песенка-дразнилка, которую... Сегодня прошу две песенки поставить. Которую распевали кавалеристы принца Руперта. И которая стала, как ни странно, стала первым гимном Соединенных Штатов Америки. Она поначалу называлась то ли «Нанки-дудль», то ли «Манки-дудль». Это дразнилка солдат Кромвеля. Там «Попрыгай, обезьяна», там «Веселая обезьяна», «Манки-дудль». Да. «Давай, мы тебе сыграем». Крайне неприличная. Мелодию я хотел бы, чтобы сейчас, потому что мы с этой мелодией потом перейдем к следующей теме, к американской революции. А сейчас вот, если можно, поставить ее. Ее все слушатели знают.
Я не знаю.
Yankee Doodle went to town riding on a pony. Stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle, dandy. Mind the music and the steps and with the girls be handy. Father and I went down to camp along with Captain Gooding. There we saw the Manning boys as thick as hasty pudding. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle, dandy. Mind the manners and the steps and with the girls be handy. There was Captain Washington upon a slapping stallion. Giving orders to his men, I guess it was a million. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle, dandy. Mind the music and the steps and with the girls be handy.
85-м году скончался наш замечательный король Карл II. Веселый король, его прозвали веселый, потому что ни одной юбки не пропускал. И не менее веселый брат его вступил на престол. Странное дело, от Карла II осталось огромное количество внебрачных детей, а незамужних дочерей не осталось и сыновей. То есть никому передать по наследству он не смог. На престол вступил его брат Яков II. К сожалению или к счастью для Англии, полнейший дурак. Ярый католик в протестантской стране попытался учудить католическую реакцию, то есть вернуть католицизм. А католиков где взять? Ну вот где их взять, чтобы их на государственные должности поставить? Где их взять, чтобы, ну хотя бы, вот создать хоть какую-то прослойку, на которую можно опереться? Только в Ирландии. И он напихал ирландцев на высшие государственные должности. С этим будет связана еще одна песенка, которую я попрошу поставить. Об этой песенке говорили, что она и прогнала Якова, что одной песенкой его вышвырнули вон из трех королевств. Песенка называется «Лили-Булен». Что такое «Лили-Булен», не знает никто, даже те, кто написал песню. Это дразнилка. Так, видимо, казалось обидно слышать ирландцам. Вот это что-то такое, какая-то пародия на что-то ирландское. Слов у нее практически нет, а те, что есть, они крайне неприличные. Там все про собаку, про задницу. Но, тем не менее, ее очень любили. Я ее первый раз услышал, когда приезжал духовой оркестр. Был конкурс в России духовых оркестров. И на Красной площади шотландские и английские духовые оркестры, там волынки, там все вот очень красиво было. И вот эту песенку я услышал, мне очень понравилось. Оказалось, что написано именно тогда, вот, во времена Якова II, прямо непосредственно перед его изгнанием.
Thank you.
вышвырнули его вон, члены парламента, который не собирался при Якове II. Но они как бы сидели, тащили зубы, Виги, конечно же. И среди них лидером был известнейший человек и тогда, и потом Джон Черчилль, впоследствии герцог Мальборо.
Это предок того самого Черчилля?
Ну, естественно. Но тот самый Черчилль, он тоже герцог Мальборо, вообще-то говоря, такие титулы не отбирают. В русской истории его знают под именем Мальбрук. Это тот самый Мальбрук, который в поход собрался. Вот, а под вечер... Вот. Это солдатская русская песня, тоже дразнилка. Занесли к нам ее французы. Это французская дразнилка своего врага, герцога Мальборо. Ее как-то нелепо перевели на русский язык, но это не важно. Солдатам она понравилась, и уж они им досочинили, пересочинили. Сотни куплетов у нее про Мальбрука, который в поход собрался. Мне повезло, я знаю большую часть этих куплетов от своего деда, который, когда мне ее пел, вот, обычно его одергивала моя мама. «Кончай ребенку про своего этого, всякие эти неприличные, охальник старый». Нет, ну ладно, что ж, мне было. Но я-то запомнил это, что его похоронили, где раньше был сортир, и на памятник повесили определенным образом обработанный мундир.
А ваш дед был кадровым военным еще при царе?
Кадровым военного времени. Ускоренный выпуск в 14-м году. И в 16-м он попал в плен. Ну, там пели, конечно, они. Если эту песню попробовать исполнить в эфире, там придется пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи постоянно, да. Мелодия у нее такая. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Эх, пам-пам-пам-пам-пам. И тут пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Припев.
Эту песню в эфир мы ставить не будем.
Нет, эту песню мы, конечно же, в эфир ставить не будем. Кстати, неплохой был полководец Мальбрук. Французы не правы, когда его так определяют. Чтобы так вы представляли себе, о ком идет речь, это муж, вот если помните, был прекрасный-прекрасный фильм советский «Стакан воды» по пьесе Жена Скриба.
Какого года фильм?
А, я не помню, да Лавров играл там герцога Боленброка, 70-х годов фильм. Посмотрите, чудесный фильм. Так там вот главная героиня, одна из главных героинь, это жена вот этого самого Мальбрука. Леди Черчилль. Статсдама королевы Анны, о которой мы сегодня тоже упомянем немножко, потому что заканчивать надо английскую революцию, с которой мы долго возимся, потому что ей приходит конец. Оппозиция английская вызвала из Голландии штатгальтера на роль английского короля Вильгельма Оранского. Потомка, конечно. Он и вступил на престол без выстрела, а как утверждали вполне серьез, при помощи этой песенки, вот, неприличный, вступил на престол в 1689 году. Вот это событие в английской истории называется «Славная революция». Славная, потому что бескровная. Погибло в ней 20 человек, 20 солдат и один офицер со стороны Якова II, которого поймали. Хотели было судить, но Вильгельм Оранский, его зять, женатый на дочери Якова II, вот, устроил тестю побег. Ты давай, мол, езжай себе куда-нибудь. Вот. Ну, он и поехал. Он попытается он как-то вот еще чего-то вернуться, но все это будет очень бестолково. И англичане постарались как можно быстрее его забыть.
Есть такая пословица: если умер, то надолго, а если дурак, то навсегда.
Навсегда. Вот серьезно, когда Карл II сбежал, его ждали обратно. Там были бы сторонники, там были заговоры строили. А вот в пользу этого нет, не было. Даже вот меня удивило, что в какой-то книге, не помню, шотландцы в 19 веке поднимали тост и многозначительно помахивали над стаканами рукой. Пьем за Чарли над водой, то есть за Карла, который туда-сюда бегает, на своего Стюарта. А за Яшу не пили, умер. Тем более, что Вильгельм III Оранский был человеком вполне разумным, он был протестантом. Ему тут же надиктовали Билль о правах, и вот этим Биллем о правах и заканчивается английская революция.
А что это за документ?
Это права англичанина, права человека, вполне соответственны с советским анекдотом, и мы знаем этого человека. Да? То есть права зажиточного, вполне успешного землевладельца, избирательные права в парламент, соответственно. Это как предконституция. Не изменять закон без парламента. И военным делом не заниматься без парламента. Это начало конституционной монархии в Англии. Вот той системы, которая существует до сих пор. После смерти Вильгельма III, вот королева Анна как раз, Анна Стюарт, дочка Якова, вот тот самый Мальбрук, когда прогоняли папу, порекомендовал: «Беги к Вильгельму». Ей беги к Вильгельму. Она под крылышку к нему сбежала. И вот. Правда сказать, что человеком, англичанином, считался только протестант. Вот. Одно из положений Билля о правах, право на ношение оружия, прямо специально было в Билле оговорено. Протестант имеет право носить положенное ему по рангу оружие. Тоже еще одна оговорка такая. Но, тем не менее, вот мы с вами революцию закончили, итог ее. А итог ее такой очень оптимистический, очень радостный для Англии. Копигольдеры, крестьяне, английские крестьяне, исчезли вообще, ни одного не осталось. Все погибли, сбежали, и эксплуатируются в качестве рабов на мануфактурах, в работных домах. Но как класса их не осталось в Англии вообще. Примерно 40% населения. То есть процветание Англии началось, тогда начиналось, еще впереди еще жестокости первоначального накопления капитала, началось оно на костях соотечественников, вот, которых благополучно угробила Великая Английская революция. Огораживания были закончены, земледельца, наследственного держателя земли копигольдера не стало нигде в Англии, действительно ни одного, фермеры, арендаторы, которые из своей земли выколачивают прибыль, пользуясь наемным трудом батраков, ну, в те времена, в 17 веке, готовых вкалывать за еду, не очень сытную. Это капитализм. Это самый, что ни на есть, настоящий капитализм, классический, звериный.
Ничего личного, только бизнес.
Ничего личного, действительно. Вот всегда, вот как вот смотришь на вот эти вот отношения, да, милосердие, да, христианские там разные идеалы, но как только встает речь о прибыли, вся, она священна.
По-моему, об этом Карл Маркс писал очень хорошо. Я по памяти процитирую: «Нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист ради 300% прибыли».
А 600%? Мы еще будем говорить. А 1000%? Мы и об этом будем говорить, да? Впереди, вот когда будет подготовка к американской революции, там вот о таких прибылях пойдет. Ну что, какое тут милосердие, какое тут христианство, это же прибыль. Вот эти копигольдеры, они и станут, вообще-то говоря, первыми американцами. Вот. Ну, значительной части. За 17 век около 300 тысяч их эмигрирует в Америку. Но как эмигрирует? В качестве рабов. В качестве обязанных слуг. Так это официальное название было — обязанный слуга, фактически белый раб, которому полагалось отработать, быть рабом по существу 7 лет за дорогу. А по истечении 7 лет ему полагалась одежда, $10, там уже говорили доллар, хотя имелся в виду талер. Далер, да, по-голландски, да. Но любая полновесная серебряная монета называлась там в Америке долларом. И мушкет. Мушкет, одежда, $10. И пошел. Они еще мечтали, вот эти переселенцы мечтали. Многие семьи оставили в Англии, в работных домах. Вывести потом семьи, переселить. Кому-то удавалось, большинству нет, конечно же. Об этом речь пойдет у нас впереди, потому что там все не так, все там просто, не так все там мрачно, вообще-то говоря.
Если семьи оставались в Англии, где эти переселенцы брали себе жен?
Из местных кто-то пытался с индейцами, но нам женщин не хватало всегда. Там всегда не хватало женщин. Из проституток. Ничего личного, это бизнес. Перевозили раскаявшихся проституток, перевозили в колонии, и их охотно расхватали в жены.
Интересно, что испанцы довольно серьезно смешались с индейцами и в странах Латинской Америки. Мы видим довольно много метисов. А в Северной Америке почему-то с индейцами практически не смешивались. Ну, естественно, были, конечно, браки, но это большая редкость. Мы не видим вот таких вот лиц полумонголоидных, в отличие от Латинской и Южной Америки.
Ну, во-первых, индейцы Северной Америки не монголоиды. Это индейцы. Это особая раса. В особенности североамериканские, у них такие внешние признаки очень-очень свои, характерные. Вот. А во-вторых, вот этот вопрос, почему североамериканские индейцы истреблялись и нет метисов. Католики колят глаза этим вопросом протестантам. Наши индейцы, говорят католики, мексиканские, там, перуанские, вот они, все на месте. Действительно, большинство в латиноамериканских странах населения – это индейцы. Они никуда не делись, они живы.
Хотя ради справедливости надо сказать, что не везде. Допустим, в Аргентине их почти нет.
Вот в Мексике большинство, в Чили большинство, в Центральной Америке. В Бразилии нет, конечно. В тех местах, где были индейские цивилизации, где индейцев было очень много. Вот в этих местах их большинство. Ну, ничего личного, это деньги. Это протестантский подход к делу. Вот, нужна земля, индейцев надо истребить. Главный аргумент за то, чтобы их истребить, это то, что они не люди. Даже взять такого верующего и очень доброго человека, как Сэмюэл Клеменс, Марк Твен, да, у него постоянно проскальзывает пренебрежительное такое отношение к индейцам, как чуточку недолюдям. Меня это коробило всегда, когда я читал. Вот он такой вот. Ну, к неграм, само собой, южанин, вот к индейцам тоже. Надо же оправдаться как-то в этих истреблениях, а истребляли поголовно. Кроме того, индейцы Северной Америки колонистам оказывали жесточайшее сопротивление. Это не несчастные жители этих вот цивилизаций индейских в Мезоамерике. Это совсем другая цивилизация, другое отношение. Тут мы перекинем еще вопрос, почему негров пришлось завозить, почему индейцев не переработить, а бесполезно. Индейца североамериканского, попробуй поработи, посади его на плантации, заставь его работать. Он сядет и не будет работать, его забей до смерти, он работать не будет. Будет молчать, умрет. Умрет под ударами и работать не будет, потому что он не раб. А ты его забил, и тогда жди набега на плантацию. Потому что там один за всех, все от одного, там, первобытный общинный строй, там, кровная месть до бесконечности. Пока не и бывали случаи, когда истребляли полностью население плантаций, не индейское население плантаций, налетали и истребляли. Это индейцы, да. У католиков индейцы живы, а у протестантов индейцы истреблены. К нам по традиции нужно вернуться в Россию, а в это время у нас грандиозные события происходят одно за другим. И они все друг с другом очень здорово связаны. Прежде всего, конечно, война с Польшей. Затяжная, очень тяжелая экономически война с 54 по 67 год, горячая стадия. Потом она временами перерастала в войну на Дофронт, еще и со Швецией. Алексей Михайлович тишайший, хоть и тишайший, в бой ходил и войска водил. Мы дошли до Балтийского моря, взяли Дерпт, потом пришлось шведам отдавать его, этот Дерпт. Но Смоленская часть Белоруссии, часть земель Белоруссии, при непосредственном участии Алексея Михайловича Тишайшего, мы захватили.
Насколько я понимаю, война началась из-за Малороссии. Мы в прошлой передаче как раз говорили о том, как Богдан Хмельницкий вошел в Киев. Видимо, это был повод для войны.
И повод, и причина. Здесь немножко ошибся Земский собор, не Алексей Михайлович, а Земский собор в оценке сил. Предательство со стороны гетманов после смерти Богдана Хмельницкого.
Как он умер, его убили?
Нет, сам помер. Есть версия, что отравили, и даже называют кандидата в отравители, это войсковой писарь Иван Выговский, но не похоже на то. Выговский, да, Выговский переметнулся на сторону поляков, но казаки за ним, казаки левобережные за ним не пошли, вот, они остались на стороне Юрия Хмельницкого, сына, там гетманская булава передавалась отчасти по наследству. Вот эти интриги внутри гетманщины, так еще называли эту землю, гетманщина. Вот. Там Тетеря, гетман Дорошенко известный. Эти интриги и затянули войну. Если бы продолжался курс Хмельницкого, твердо продолжался бы курс Хмельницкого, война была бы закончена раньше значительно.
Кое-кому, видимо, хотелось назад к полякам.
Очень похоже на ситуацию нынешнюю. Деятельность иезуитов, униатской церкви, которая идет на раскол. Поляки не дремлют, но у поляков положение тоже тяжелое. Государство на истощение пошло уже. И в 67-м году поляки пошли на перемирие с нами. Перемирие, которое станет миром, Андрусовское перемирие. Левобережную Украину признали нашей. Смоленск нашей, часть Белоруссии нашими. Киев на 2 года отдали нам, чтобы мы поиграли немножко. Но мы его так и не вернули. Не захотели. И вопрос этот был замят. Потом, по уже более серьезным договорам, это было признано. 67-й год, Андрусовское перемирие, это у нас в Англии Карл II. Ну, а принц Руперт управляет делами компании Гудзонова залива. Ну, так вот, вот. Все это практически одновременно. Главные два события этих лет – раскол церковный и Разинщина, Разинская эпопея. Два очень показательных таких события. Совсем недавно я схлестнулся в спорах о расколе, и вот сегодня у меня раскол никак у меня не оставляет. Не очень хочется об этом говорить, но, тем не менее, упомянуть надо. В 1652 году к власти пришел патриарх Никон, мордвин по национальности, вот, очень сильный, физически сильный, земляк протопопа Аввакума Петрова, моего любимого писателя 17 века. Очень люблю его, писателя. Характеры у них были схожие. Оба были упрямые до идиотизма. И те нововведения, незначительные нововведения, которые были приняты и которые почему-то называются реформой патриарха Никона, это никакая не реформа. Ничего реформировано не было. Была проведена унификация по не по древнегреческому, а по новогреческому образцу. Вот это возмущало раскольников. Почему по книгам, изданным в Венеции? Почему приняты обычаи под влиянием униатства? Почему принимают вот эти нововведения, несмотря на то, что греки не настаивали на них? Ведь константинопольский патриарх, тогдашний Асаф, он ясно дал понять, что это дело поместной церкви. Как хотите, так и делайте. Нам мы не возражаем. Хоть 2 перста, хоть 3 перста. Написание имени Иисуса, как хотите. И то изменение, которое было, якобы изменение, которое было внесено в символ веры, там о Духе Святом в старообрядческий и Духа Святаго, Господа, Животворящего, истинного. Вот это слово истинного убрали. Но мы отрицаем, что Дух Святой Бог истинный. Не отрицаем, да? Никакой смысловой разницы нет. И в самом начале был убран предлог «а» в символе веры, старообрядческий символ веры. Рожденно, а не сотворенно. Мы говорим рожденно, не сотворенно. Смысл абсолютно такой же, никаких, ровно никаких изменений. А изменения обрядовые в поклонах. Изменения обрядовые в крестный ход против солнца у нас. Алексей Михайлович Чешайший сделал жест греческой делегации. 2 крестных хода встретились, остановились, гости, греки, да, и наш крестный ход во главе с патриархом и царем. И Алексей Михайлович решил, ну, пойдемте за гостями. Вот тут стали ходить вот так вот. Вот как сейчас ходим за гостями до сих пор. Несущественно. А что существенно? Существенно сам раскол. Неподчинение вот этих упертых, упершихся в свою внешнюю правоту. Внешне они правы. Вот в чем печаль. Вот упертость в эту внешнюю правоту, а мы не подчинимся, умрем за единый ас. Раскололи церковь. Взяли и раскололи. Это с одной стороны. А с другой стороны, невероятная жестокость, с которой Никон вбивал эти изменения. Ведь Алексей Михайлович, царь, очень долго колебался. Именно по инициативе царя их вызывали на диспуты, их уговаривали, уговаривали в том числе и протопопа Аввакума, прежде чем репрессии применять. Это вообще было в характере Алексея Михайловича Тишайшего 7 раз отмерить. Он колебался, всегда колебался, боялся ошибиться. Вообще-то говоря, для этого царя православие было главным в жизни. Он увлекался разными вещами, но православие для него было основным, главным. И вот когда он принимал решение, он уже не колебался. И вот он принял решение, и его не мог остановить даже Никон сам, когда вот начались эти репрессии. Он политик, это его профессия, в его руке меч. И он обязан был добиваться принятого закона. Тем более, что эти изменения были приняты большинством, подавляющим большинством, и утверждены на соборе, 1666 года, на церковном соборе, по местам.
Позволю с вами не согласиться. Добиваться исполнения светских законов царь, а может и обязан. Но когда речь идет о свободе совести...
Ну, не та эпоха. Это государев закон, и все. Нет разделения у нас. Церковь государственная. И любые церковные дела, они государственные. Пока не принят закон, пока он не стал законом, здесь царь может колебаться. Как только это закон, все, он его исполняет.
В Евангелии мы имеем ясное утверждение Христа о том, что Богу надо отдавать Богово.
А языческому кесарю, кесарево языческое, его золото, но Алексей Михайлович у нас, конечно же, мечтает о кресте над Святой Софией. Его в этом и греческие, они у нас живут фактически, иерархи, снуют, во всяком случае, между Константинополем и Москвой в это время, убеждают, что это возможно, что он будущий император новой Византийской империи, Москва, Третий Рим, его постоянно в этом убеждают. И он добивается, искренне добивается симфонии светской государственной власти. Почему он убрал Никона? Он убрал своего друга, отстранил от власти. Ну, Никон, конечно, сам виноват, и очень сильно виноват в своем отстранении от власти. Потому что, как говорили в XIX веке, брал не по чину, взял на себя слишком много. Грех Никона в том, что он свою власть уподобил папской, и Новый Иерусалим у нас строился по инициативе Никона, как православный Ватикан. Если империя Москва, Третий Рим, да, то он папа Третьего Рима будет, он Никон. На меньшее был не согласен. На этом он погорел и требовал почести себе равных с царем. Вот, и жутко возмутился на то, что его стали чуть-чуть вразумлять мягко. Его мягко вразумляли. Его никто не отстранял, он сам сбежал. А вот этот раз так вы со мной, так я и не буду, я и уеду, и все. Вот. Говорит Алексей Михайлович, ну так отдай патриаршую власть-то. Нет, я не буду патриархом на Москве, а так вообще буду. Пришлось решать собору, собор его отстранил от власти, потому что так его невозможно было просто убрать. Вот.
Да, все-таки власть – это очень сильный наркотик. Печально, когда человек, который имеет должность патриарха, становится такой же игрушкой собственных страстей, как и обычные светские правители.
Тем более, что Никон после того, как он отошел от власти, был вполне приличным монахом. И даже ходили слухи о его там чудотворениях, то, что нечего было патриархи лезть этому человеку. Но еще одно событие тех лет, его почему-то называют прямым следствием Земского собора 1649 года, то есть юридического закрепощения крестьян. Это восстание под предводительством Степана Разина. Хотя никакого отношения к закрепощению это восстание не имеет вообще, рядом не стояло. Дело в том, что соборное уложение, оно не поменяло ситуации никак. Она была ровно такая же, какая была и до соборного уложения в отношении крестьян. Непосредственной причиной вот этого казачьего бунта, непосредственной причиной была война, вот эта вот русско-польская война, которая сильно истощила казну и привела к повышению налогов, налогового гнета. Вот налоговый гнет, да, там он возрос, здорово возрос. Вот. И бунты пошли по городам, там не только вот городские бунты, порча монеты пошла, там потом медный бунт будет. Побежали на Дон, побежали в массе. Не крестьяне. Крестьян-то как раз там было не очень много. Вот. А потом, что такое, я опять повторяю, что такое крестьянин? Это семейный хозяин со своим инвентарем, который работает по наследству, то есть на этой земле. Единственное место, куда он может уйти, вот такой крестьянин, это к владельцу получше. Ну, к боярину, в крупную боярскую вотчину уйти, вот, потому что там для него подготовлено. Брок, там его спастят. Переманивали. Дефицит рабочих рук на Руси. Если человек, а это, ну, в основном это были посадские люди, гулящие, крестьяне бы были бессемейные,
молодежь. Опять же, Жене ли это рада? Но если он сбежал, все. Ну, во-первых, не было никаких средств удержать. Вот. Если у него засело в голове «уйду», он подготовится. Вот. Он там схрон себе сделает на первое время, там поблизости, пока его ищут, и уйдет. А если уж он ушел, то он даром больше никому не нужен. Потому что это разбойник. Можно вернуть хозяйственного крестьянина, чтобы землю пахал. А разбойника поймать и посадить, чтобы он землю пахал еще сейчас. Хорошее русское выражение. Сейчас. С Дона выдачи нет. Что на Дон попало, то пропало. Вот эти вот бродяги, гулевые, галутвенные казаки, голые, беспартошные, только пришедшие, в отличие от старых, живущих на этих землях, которые во многом питаются за счет Москвы, но во всем чехле. Хлеб казаки не сеяли тогда. Земли они не пахали. И старые казаки, ну как старые, вот Разин, да, дед его был Разей, то есть сбежал, пришел. Старые казаки, они не давали, но вновь пришедшим, не давали им землю пахать. Там, может, кто-то и хотел бы что-то ковырять. Огородики у них в станице были, а так? Хлебные провианты они получали из Москвы. И то, что награбят. Грабеж был основным источником существования казаков.
Кого грабили?
А всех подряд. Кроме Москвы. Вот к северу то что. Изредка ходили и туда тоже, но каждый такой поход казачий отмечен. Вот там Васька усходил, это до Разина, ходил на Москву. Ну-ка его там приветили, его там удовлетворили его чаяние и отправили обратно на Дон. То есть никто его там не схватил, вот Васька Уса. Хотя он прошел достаточно далеко, близко к Москве подошел.
Но это как-то не педагогично, ведь вор должен сидеть в тюрьме, а разбойник должен висеть.
Они прикрывали окраины. Дикое поле-то никто не отменял. Оно же существует, дикое поле. И оттуда может рвануть всякая дрянь.
А как казаки в таком небольшом количестве могли прикрыть сотни километров границы?
Уметь надо ездить, разъезды. Но они, знаю, они, у них постоянно рука на пульсе. Потом как незначительные. Какие незначительные. Тоже Степан Разин, он еще до того, как к нему пошла, вот эта вот голыдьба из центра России, да? Он еще до этого ограбил Персию, разбил, разгромил персидский флот, ограбил все западное побережье Каспийского моря. Вот то, что сейчас там Азербайджан, там все вот, это, вот эти места, причем с чудовищной жестокостью. То армия. Пройти сквозь эти места тяжело. Дипломатия еще помешала. Нам война не нужна была, поэтому там очень строго запретили ходить на крымчаков и на Кавказ. Через Дон проходить, в устье Дона. Азов. Турки укрепили здорово. Здорово укрепили так, что через него уже казачьи струги перестали проходить. И получилась такая бутылка с заткнутым горлышком. Нет, идти еще можно куда-то. Можно кого. Всегда есть кого пограбить. Только надо поискать. Но вот того, что хватало раньше, теперь не хватает. Притекают новые вот эти, уходящие от налогов, уходящие просто к вольной жизни. Потом вот Русь, русский характер. Мы уже говорили в прошлый раз, вы мне свободы не давайте, вы мне воли дайте. Дайте мне делать то, что я хочу. Восстание Разина, оно очень хорошо, ярко это показывает. Он природный анархист. Русский человек ненавидит порядок и власть. По природе своей. Вот этот вот гнет власти какой-то, вот есть в нем постоянный, в русском человеке постоянный протест против попытки его построить. Почему я говорю, что на Разине это видно? У него, у Разина-то не было никакой вообще программы.
Ну как же так? Смотрите, как любили Сталина. Это же целый культ личности был. Вот сейчас очень многие желают, чтобы подобный ему правитель поскорее появился бы в России. Люди хотят порядка. А вы говорите, порядок противен русскому человеку.
Одно другому не мешает. Наши интеллигенты какие песни поют?
Ну интеллигенты – это очень тонкая прослойка.
И рабочие тоже поют. У нас же в застолье самые популярные блатные песни вообще-то говорят.
Но это, мне кажется, просто от бескультурия.
А это бескультурия. Это тяга, природная тяга вот именно к этой бесконтрольной, совершенно ничем не обузданной воле. Посмотреть, опять же, вот по Разину. У него не было никакой программы. Единственное, что он озвучивал, чего он хочет в результате, это к царю в приказы залезть и там все бумаги передрать. Вот передрать все бумаги, вот там будет хорошо. А как будем, а будем как казаки. все будем всех грабить. Но он, конечно, очень, очень колоритный человек был, недаром о нем песни поют нескончаемо, десятки песен разных про Разин, о том, как ну, княжну за ногу раскрутил и в воду бросил персидскую.
Персидскую не жалко.
Ну, персидскую не... Но он приуныл.
Это было искушение, она же не православная.
Ну, это было, да, это была его такая временная слабость, он потом себя в руки взял. Воплощение стихийного анархизма. Русский бунт бессмысленный и беспощадный. Он возглавил вот эту вот голытьбу, казачью голытьбу новопришедших на Дон. Их надо было куда-то везти, и он блистательно выполнил это дело, провел блистательную разбойничью операцию. Сначала ограбил купцов на Волге, но на свою беду, или не на беду, не знаю, он все равно бы кончил тем же. Там попали казенные царские струги еще под раздачу. Потом на них, на захваченных стругах, он прошел мимо Астрахани, вышел в Каспийское море и вошел морем, вошел в Урал, в Яик. Взял Яицкий городок, там собрал казаков, пограбил местное, ну, вот, кочевников, дикое поле пограбил. Вернулся обратно, уже прославленным вернулся. Вот, а потом его персидский поход. Он персидскую шахскую армию разбил. Они убили, по приказу шахов, там напали на казачий лагерь, убили 400 человек. Но он в отместку город спалил. Вот, а потом разгромил персидскую армию. А потом потопил весь персидский флот, посланный. А у него лодочки. А потом эти лодочки казачьи, перегруженные добычей, они чуть не тонули от того, что там не рухлядь какая. Драгоценные вещи там у него были. Вот они пошли к Астрахани. Думал ли он начинать что-нибудь, такую-то войну там против себя? Да не думаю, что он там это. Просто его ждала засада и приказ воеводе Прозоровскому вора и мати в железах Москву отправить. Наивный Алексей Михайлович, тишайший, но наивный. Но не учел он. Ну, надо было опыт-то есть, учесть, что его воеводы не устоят перед взяткой, такой взяткой. И Прозоровского Разин купил с потрохами. Вошел свободно, сдал только ненужные ему тяжелые пушки, поделился немножко добычей и ушел.
Судьба Прозоровского как потом сложилась?
Он был отправлен в опалу, но оправдался. Вот. А на его место другой был послан. А вот другого казнит Разин уже.
Интересно, чем он оправдался?
Не знаю, честно говоря, чем он там оправдался. Вот. Но наказан был, конечно. Разин тем временем перешел на Дон. Вот на Дону он уже был поставлен перед выбором, куда дальше двигать, потому что прославленный разбойник, перегруженный добычей, способный содержать сколько угодно количество человек, был приманкой к нему. Пошли. Его армия нарастала буквально вот с каждым днем. Ну, зверь, конечно, был первостатейный, но люди, которые к нему пришли, он считал их своими и за них отвечал. То есть настоящий такой анархистский бандитский атаман. Вот, недаром песен пели.
Реальный пахан.
Реальный пахан. И пошло-поехало. Вернулся на Волгу, пошел вверх по Волге, город за городом брал. Все местное начальство с камнем на шее в воду или с песком за пазухой в воду. Всех желающих стриг казаки. Кружок казачий и все. А потом вспомнил, что он Астрахань не взял, вернулся, взял Астрахань, потом опять пошел вверх, так гуляй. Есть такое русское слово в отношении разбойников. Они гуляют. И вот Разин, конечно, такой типичный гулевой атаман. Он гуляет, он не нужен ему еще. Конечно, там в Москву можно бы сходить, можно там бумаги передрать, но не скучно. Ну, чего туда вот? Он гуляет. И еще одна словечко шалян, да. Разбойники напали, шалят на дороге, да, пошаливают. Разгулялась вот эта вольница. Разгулялась, конечно, без конца и края. Вот, колоритнейшие фигуры вышли. Алена Арзамасская, атаманша, монахиня. Конечно, пятитысячный отряд водила. Чуть ли не ожесточеннее самого Разина. Она к нему так и не пришла, она действовала самостоятельно. Потом, когда ее поймают, ее приговорят к сожжению. Что там что-то на колдовствующее было такое. Специальный сруб поставили для нее, чтобы она в нем сгорела. Ее вывели, она толкнула всех и прыгнула в огонь сама. такая бравая Алена Арзамасская. Кстати, действовала она, где Мордва, там, Мещера, вот, ну и татары, и вот всяких, всяких набирала. Конечно, сколь веревочки не вейся, конец будет. Степан Тимофеевич попался. Сначала потерпел, в трехдневной битве потерпел поражение под Симбирском. Казаки потерпели поражение после того, как он был ранен. То есть, лишившись руководства, казаки потерпели поражение, вынуждены были отойти, его увезли. В бессознательном состоянии увезли домой, и дома его казацкая старшина упаковала в ковры, вот, замаскировала, чтобы не узнали по дороге, и увезли в Москву его. В 14, по-моему, 14 или 16 июня 1671 года он был четвертован. На глазах у англичан, на наше счастье, портрет нарисовали англичане его. Такой весь из себя. А рядом с телегой, когда его везли на казнь, бежал его брат Фрол, тоже самостоятельный атаман, водил большой отряд. Вот, в Слободской Украине, это Белгород, вот там, это место называлось Слободская окраина. И он подвывал немножко так, ему страшновато было, Фролу. Вот. А Разин со своего помоста, там, на два столба, на две стороны был цепями прикован. Он висел на этих цепях. Сквозь зубы им: замолчь.
Брата привязали к телеге?
За ошейник. А, но его не казнили, потому что он, когда его привязывали, успел крикнуть слово и дело. «Знаю что-то! Государево дело знаю!» А слово и дело – это все. Это надо было обязательно дознаться, выяснить, что он... Ходили же слухи, что Разин несметные сокровища где-то зарыл, поэтому слово и дело понятно про что. Но еще 5 лет проживет Фрол. Вот он все равно его казнят. Ну вот, мне уже Илья Сергеев показывает, закругляйся, знак круга показывает. Осталось только прочитать благодарственную молитву святителя Феофана Затворника. «Слава тебе, Боже, в Троице поклоняемой, Отче, Сыне и Души Святый! Слава тебе, создавшему всяческое! Слава тебе, почтившему нас образом своим! Слава тебе, не оставившему нас в падении нашем! Слава тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам, ниспославшему Церковь Твою, устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам обетовавшему и устроившему Троившему, слава тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение и каждого лица, и целых народов, слава тебе, Господи, и меня, и вас, влекущему ко спасению. На следующей передаче мы будем с вами переселяться в Америку, устраивать там жизнь. Успеем ли мы сделать революцию на следующую передачу, я не знаю, но думаю, что подойдем к этому, вот так вот. Но пока будем переселяться. На этом я с вами прощаюсь. Вы можете пообщаться со мной на моем YouTube-канале, Сергей Марнов канал. Там я обязательно отвечу на все ваши вопросы, на любые ваши вопросы, по теме, не по теме, неважно, на любые. Постараюсь, во всяком случае, насколько хватит моих мозгов, памяти, знаний. Напомню вам, что 10 декабря открылась выставка, ярмарка в Сокольниках «Артас». Это лучшая выставка, по моему мнению. По сравнению со «Звоном колоколов», где больше упор на коммерцию, это больше выставка просветительская. Там конференц-зал работает, там Алексей очень хорошо организовывает ее. Мне приятно на этой выставке. Я на нее не поеду, но там Лена в секции «Русский хронограф» вас ждет. Она даст вам любую консультацию по книгам. И у нее на прилавке самый широкий, наверное, выбор моих книг. «Русский хронограф» всегда хорошо представляет мои книги. Вот я такие объявления сделал. Еще раз приглашаю вас ко мне на YouTube-канал. Там такие дискуссии интересные разворачиваются. В том числе, именно там была дискуссия по старобрядцам. Приходите, подписывайтесь. Мы вам будем рады. Храни вас всех, Господь.